ладно.
Значит, дальше мы откроем наше мероприятие, посвященное Михаилу Васильевичу Саковскому. Мероприятие приурочено к его очередной дате его рождения. Наше мероприятие проходит также в рамках полученного нами гранта. И сегодня мы будем говорить о биографии Михаила Васильевича Исаковского, о его творчестве, о его связи с Малой Родиной, о музее «Катюша». Ну, в общем, постараемся охватить как можно больше аспектов его жизни и творчества. Все-таки Михаил Васильевич Исаковский по общему уже теперь представлению о литературном творчестве смоленских поэтов принадлежит к так называемой смоленской поэтической школе. Это наше национальное достояние, достояние нашей малой родины. Может быть, мы, конечно, где-то не совсем правильно оцениваем объем и высоту его творчества на самом деле. Может быть, все-таки в рамках вот нашего Смоленского региона творчество Михаила Васильевича Исаковского немножко является недооцененным. Пожалуй, не так много всяческих исследований литературоведческих, посвященных творчеству Исаковского. Кажется, что все уже, наверное, давно было исследовано еще в советское время. Но это, конечно, иллюзия, и творчеством Исаковского заниматься нужно, и его поэтические творения, конечно, могут очень многое дать и современному человеку в том числе. Я думаю, что это все, вся работа, связанная с анализом творчества Михаила Исаковского, еще впереди. Ну и то мероприятие, которое мы с вами сегодня проводим, так или иначе, это еще один небольшой кирпичик большое здание по изучению, популяризации творчества Михаила Васильевича Исаковского. Но вот о биографии Михаила Васильевича Исаковского нам расскажет Валерия Панчикова и покажет вам замечательную презентацию.
Да. Здравствуйте. Лично для меня Исаковский был, честно говоря, никем, пока я не начала готовить эту презентацию, потому что я знала о фактах его жизни очень мало, и меня это особо как-то не трогало, потому что я вообще в другой области, и я вообще никак не связана, никогда не была связана со Смоленском. Сейчас, когда я начала готовить презентацию, для меня были какие-то параллели в моей личной жизни и в жизни этого человека. Поэтому, лично для меня это стало интереснее, и это, в принципе, познавательно. Если говорить о Михаиле Васильевиче, то он родился в 1900 году, как указано на слайде, в деревне Бутовка, которая была в Ельцинском уезде. Сейчас эта деревня полуразрушена, там живут всего 67 человек. Ее разрушили, сожгли полностью немцы в 1943 году. Так она сейчас примерно много осталась, в принципе. На месте вот этого дома, рядышком, стоял дом, где жил, где родился и вырос Михаил Васильевич Исаковский. Вот. Я смотрела современные фотографии, это, конечно, страшно. Вот, поэтому как такового дома-музея, скажем так, родного имения у него не было, конечно, потому что родился в 50-х, 70-х, я была очень нищей. Но у меня было, что было одеваться, у них не было даже денег на то, чтобы зажечь лишнюю лучинку зимой. Они питались очень скудно. Вот. И вот в такой семье родился и провелся детские годы Михаил Васильевич. Да. Из его воспоминаний ходит на горько детство в краю, где земля скупала на урожай, где земли пытается нам нету. Местности, где экономили даже на лучинку, и только вечерам на день зажигают огни. работу, он отправлялся еще искать себе новую работу, он уходил через всю Смоленщину, дошел до Петербурга, вот, пешком, чтобы найти себе какую-то работу и прокормить свою семью. И в семье выжило только пятеро, вот, но опять семьи уже было очень много. Михаил Васильевич был не младшим ребенком, и ему тоже детство приходилось сладкая работа на земле. Вот. Но при этом его отец, из-за того, что он столько много ходил, путешествовал, скажем так, у него были какие-то зачатки грамоты, и он потом устроился в соседнем селе, где есть почтальон, и приносил газеты маленькому сыну, который начал интересно учиться читать и писать. Вот. Когда в соседнем селе открылась школа, его взяли сразу в второй класс, потому что он обладал уже, ну, он умел уже читать и писать, и он уже обладал счетом. Вот. При этом учительница в этой школе, Екатерина Сергеевна Гаранская, хотя бы учителей в жизни великих людей, тоже можно много сказать про Павлю Циковскую, извините за картинку, тут, конечно, чуточку. Да вот. Вот, ну, в принципе, учительница у них. Она сыграла в его жизни такую очень весомую роль, потому что она первая заметила, что у него проблемы с глазами. Она отвезла его за счет в Вильню, где ему осмотрели его глаза, в принципе, она подключила других учителей. Ну, еще в его жизни очень важную роль сыграл Владимир Сосунов, тоже учитель его. Она подключила других учителей, чтобы они не смогли помочь мальчику, потому что в какой-то момент зимой он не смог больше ходить в школу, потому что, как он сам вспоминал, лапса не зачем, и справа было особо трудно не было, а вот ходить им чем-то надо было, хотя бы какой-то путь, на который не было денег. Они собрали все учебники и принесли ему, и тогда он на домашнем обучении смог закончить на отлично полностью все, ну, получается, экстерном начальной школы. Вот. Они, в принципе, приняли очень деятельное участие в его жизни, а также подключился много известного историка Володин Михаил Васильевич.
Внук Михаил Васильевич.
Который помог Исаковскому после обучения в школе устроиться в гимназию. Я также хотела бы упомянуть, что первая публикация его. Есть даже страница первая, «Просьба солдата». Она была напечатана в журнале «Мод» в Петербурге в 1914 году, поэтому молодому поэту, но еще на три подростка, было только 14 лет. Тогда я отправила один из учителей, кстати, тоже. Без ведома владельца стихотворения он отправил туда поэму, и вот подпись внизу. Мы получили состояние с припиской. Автору 14 лет, он окончил народное училище, живет в деревне. Стихи переписал и прислал учителю. Подписчик номер. Смоленская губерния. Вот. На деньги Погодина Шаховский смог поступить в Геннадия Воронина, город Смоленский, здание мы все это прекрасно знаем. Сейчас это дом Пушкина, или Погодина какая-то была, где стоит памятник Шаховскому, там еще на стене нарисован наш шейн. Вот. Когда это здание будет сделано так. Это было частное училище. Вот. А, в принципе, это рапорт включается. Все на Октябрьской революции. Вот. Именно благодаря Погодину он смог там остаться учиться, у него в принципе в этом плане были успехи, он учился хорошо, но в какой-то момент ему пришлось покинуть учебное заведение из-за того, что его семья не чувствовала, как я уже говорила. одна из женщин, его себе взяла, его в этой бизнес, да, он буквально прямо. Вот. А, в принципе, запрос очень берег, кто держит, понятно, потому что это в равной беременной такого, конечно же, не видит. Вот. А, он меня начал ездить в кабинете, потому что ему пришло все-таки закончить свое высшее образование. Во-первых, из-за того, что надо было интересно работать, в демократии семьи выжить. А во-вторых, потому что он его прогрессировал болезнь глаз. А, вот. И даже врачи не могли ему помочь. И он потому что лечение дома занимался самообразованием. После он остается в Ельне жить, и начинаются редактора в Ельнинской газеты. Сейчас там на здании этой редакции есть такая табличка, он там всего прожил 2 года. Вот. Первым редактором Ельнинской газеты в 1919-1920 годах стал был греческий советский поэт Михаил Васильевич Чайковский. Вот. Но в Ельниках, в принципе, и сейчас, в таких маленьких городах, провинциальных больших, все это было поставлено просто, и дышало на ладан, и было поставлено, и поэтому Чайковский переписывался такие, не было ни машинки, ни машинистов, сам верстал, сам выпускал. И за эти 2 года его болезнь прогрессировала еще сильнее. То есть все вернулось, конечно, не очень хорошо. Вот. И остались несколько портретов, в принципе, я не нашла очень много фотографий его. Ну, примерно он молодой, выглядит так, уже можно видеть, если присмотреться, что у него такие достаточно толстые линзы на очках. Вот. После этого Сапковский, несмотря на свою болезнь, приезжает в Смоленск, и опять на Антикену, редактор газеты, продолжает заниматься журналистикой. Вот. Он начал писать молодому поэту Твардовскому, публиковать свои стихи. Сам публиковался в Смоленской газете, выпустил 203 сборника. При этом у него были проблемы с другим редактором, который Сапковский, конечно же, премьер-министром и вступил в партию коммунистическую. Когда он ездил у нас, ездил на совет советских писателей, у нас есть страхом, то ему за это даже не давали денег, наоборот, мешали какую-то зарплату, потому что считал, ну, редактор второй, господин Сапковский считал, что и газеты, и автор это совершенно разные вещи. Потом он начал притеснять литературную колонку, которая была у Сапковской, и у него были очень серьезные проблемы. Сапковский хотел оттуда, конечно же, уйти. Сохранилась фотография тоже его деятельности, его опять не видно, к сожалению, он сбоку стоит. Вот. В принципе, так это все осуществлялось, там редакторы стали газеты. Работал там 10 лет, ему было 31 год уже, когда он уехал из Смоленска в Москву. Вот. В принципе, эти 10 лет были довольно плодотворными, но от того, что он печатал свои книги, он начал писать будущие песни. Он считает начало своим творчеством со стихотворения романа, который он писал, будучи в Смоленске. Оно, ну, и мы так, в принципе, считаем. Просто написали в Москве свою книгу «Провода Соломы», вот. Которая, в принципе, и стала таким его рывком литературным творчеством. Вот. Была хорошо принята критиками. Его песни, он начинает сотрудничать с хором Пятницкого, который только начал свое существование, свои первые шаги. И именно его песни сделали хор Пятницкого знаменитым по воспоминаниям, в принципе, поющих. И, в принципе, на самом деле, Смоленская земля была даже была на публике не очень. Многие из хора Пятницкого, первая волна поющих была из Ельнинского уезда. Сапковский приезжает в Москву в 1931-1932 годах. Поначалу он был, конечно же, сложным. Вот. Опять же, не хватало денег. Начинается публикация, которая приносит, конечно же, какую-то году и там живет до окончания войны. Вот. Он узнает в 1943-м, что его деревня сожжена дотла. Там никого не осталось. Вообще, на самом деле, чудо, что там еще живут люди. Потому что она так и не останется. Эта деревня была не то что большая, но там жили люди, и жили их вполне себе нормально для деревни маленького леса. Вот. Там он продолжает писать стихи, пишет знаменитые песни. Самая, наверное, знаменитая песня «Катюша». Вот. Но помимо этого считается одной из самых лучших его песен «Враги сошли в одну хату», вот, которая тоже была переложена на одну песню, стала известной песней. Тяковского начинает петь сначала в России, точнее, в смысле, мирные жители, вот, гражданские, потом ее начинают уже петь на фронте. «Катюша» вообще становится одной из самых популярных песен фронтовой. Вот. Это делает его знаменитым. Вот. Тяковский не забывает о своих связях. Продолжает общаться с Твардовским, вот фотография Тяковского, Маршака, Твардовский в конце 40-х годов. Они продолжают общение. И можно заметить, какие у него уже очки. Он уже практически сослеп. Болезнь прогрессировала очень быстро. Вот. В принципе, можно не то что удивиться, даже скорее восхититься, как человек с такой сильным болезнью глаз мог продолжать писать. Это же надо было сидеть за столом, это надо было писать. И мы же знаем не только, мы знаем слепого поэта, правильно, за которого писали. Он писал все сам. Вот. Вот, я хотела показать, я могу выделить редакцию песни «Катюши». Я бы не показала ничего, конечно же, потому что обрезано.
Нет, там сверху все равно видно.
А, видно, да?
На самом деле,
обрезано.
Ничего.
Вот. Ну, в принципе, Исаковский, он занимался, кстати, еще переводом, он только писал песни. Он занимался переводами украинских, белорусских, в том числе я пишу Павла, о котором мы говорили буквально вчера. Он занимался переводами Тараса Шевченко, он очень много переводил других поэтов, вот, и писателей. Вот. Он также начал работать над статьями, над монографиями. То есть на самом деле его литературное творчество охватывает не только песни и стихи, оно еще, ну, благодаря ему, в принципе, можно прочитать. И я покупала сейчас и Тараса Шевченко, и других известных поэтов и читателей современного постсоветского пространства. Вот. Но все в глазах не ограничивалось, и он заболевает. И болезнь его, я не нашла ни названия, если честно, но она неизлечима. Она прогрессировала так быстро, что он примерно через несколько месяцев ему уже трудно было стоять и ходить. Он сам вспоминал, что он мог спокойно лежать, он мог сидеть несколько часов, но при этом стоять или ходить 15-20 минут было уже сложно. Его отправляют в санаторий, куда, кстати, выпадает Твардовский. И он в конце жизни решил написать автобиографическое произведение, которое он назвал «На Еденской земле». Вот, пишет он его уже в санатории, не вставая, и тут же узнает в 1971 году, что это действительно умирает Твардовский. Для него это был очень серьезный удар. Он очень долго не мог оправиться из-за этого, и, можно сказать, прошло еще 2 года. Он умер в 1973 году. Вот, тяжело больным человеком, практически невидящим, пережившим своего молодого товарища и друга, вот, который помогал на самом начале. И, насколько я помню, на Ленинской земле это не окончено произведение. Вот, он не успел его закончить. Писал его очень долго, еще с конца 60-х годов. Вот. И он умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Спасибо, Гера. Раз уж
зашла речь о переводах, которые выполнил сам Михаил Васильевич Исаковский, я хочу вот обратить ваше внимание на эту замечательную выставку. Дело в том, что здесь представлены переводы произведения Михаила Васильевича Исаковского на другие языки. Но то, что переведены его произведения там, на белорусский и украинский язык, это понятно. Стройки самих наших близкородственных славянских языков позволяют сделать прекрасные переводы. Но произведения Исаковского переведены на румынский язык, на болгарский язык, переведены на таджикский язык. И вот у нас представлен ряд книг, которые, вот, собственно говоря, иллюстрируют все мои слова. На самом деле Исаковского переводили много, потому что для всего мира песня «Катюша», как мы с вами знаем, вообще стала символом России. Символом, ну, советской России на тот момент, сейчас просто России. И поэтому интерес к творчеству Исаковского не пропадал, особенно вот в эти годы советского времени. И, конечно, он очень активно переводился. Вообще библиография произведений Михаила Васильевича Исаковского, которая представлена в нашем литературном музее, конечно, очень обширная. Здесь мы представили только, наверное, ну, десятую часть того, что имеет музей, и выставка могла бы быть гораздо больше. Исаковский написал довольно много поэтических текстов, которые еще требуют, ну, вот, своего осмысления, изучения. Я думаю, что все еще впереди. Так, ну, дальше. Дальше мы, конечно, обратимся теперь к художественному, к просмотру публицистического, ну, литературно-художественного, наверное, в каком-то плане фильма, который представит нам и жизнь Михаила Васильевича Исаковского, и его творчество в несколько ином ракурсе. Пожалуй, эмоциональная составляющая этого фильма, конечно, представляет собой, ну, вот, для нас, для филологов, большой интерес. Опять же, если речь вести о студентах, будущих преподавателях русского языка и литературы, ну что можно сказать? Этот фильм можно совершенно запросто показать школьникам, и он заменит, в общем, рассказ о биографии Исаковского. Будет вообще прекрасно. Пожалуйста.
если прозвучал какой-то молодой человек песни писательства, не научатся ваши стихи на русском. С тех пор светилось уже три поколения. Написанные слова Исаковского и по сей день согревают души миллионов людей.
Очень милосердные отношения к людям, очень доброты много и так далее, и так далее. Вот Исаковский был такой.
Троицкий так прокомментировал решение Сокольского. Боится потерять Кремлёв, больная люди.
Ну, зверя, теплоход был на этот год, где ему очки какие-то доставки когда-то. Ну, не видел, он только вот все это видел. Буквы он тоже только вот крупные, тоже он крупный, вот потом под конец он вообще плохо видел совсем.
Было ли причиной этой осторожности врожденной болезни вас или природной застенчивости Сокольского? Кто знает?
Я вырос на научной стороне, где мужики не весело шутили, что ехало к ним счастье на коне, да богачи его перехватили. Я вырос там, где мой отец и дед бродили робко у чужих поместий, где в каждой хате, может, тысячу лет нужда сидела на почетном месте.
Знаете, как мы академию не кончали, но дар Божий к смороду. Потому что вот те вот ясные песни, ясные они, объемные, они человеческие, они народные, они идущие от сердца
какое-то.
Мальчишка. 16-летний.
А зачем в Первой мировой войны 14-летний Миша Загрузко пишет свои первые стихотворения «Просто солдаты» и неожиданно его публикуют в общероссийской газете «Мафия»? Это был знак судьбы. Крестьянский мальчишка бесповоротно решил стать поэтом. Мог ли он тогда предвидеть, что в стихах его отразится вся эпоха? И для миллионов людей его песни станут частью биографии.
я сама из Тобольской Юли. И я почему с такой уверенностью говорю про этот репродуктор? Потому что мне про это рассказывала мама. Она у меня была с 14 года рождения, и как раз в середине 30-х годов она была 20-летняя девушка. И она говорит, что когда звучали песни хора имени Пятницкого, то брали лист бумаги и распределяли. Одна девушка записывала текст первого куплета, вторая девушка или парень записывал текст второго куплета, и вот так сколько куплетов, столько человек садилось на землю и записывали текст. Понимаете? Запоминали или просто распределяли. Ты первую строчку запоминаешь, ты вторую, ты третью и так далее. И к концу этой песни уже текст был у всех на руках. Потом они заменяли все это в куплет, в припев. К вечеру уже была песня, и пела уже вся деревня. Уже песня стала народной.
В августе 41-го его вместе с женой Лидией Ивановной успешно уплыли в Татарскую.
десятилетия покорить мир. выяснившие о болезни Сапковского удивлялись. Как может бывший на фронте полуслепой человек, который, по его собственному признанию, давно не видел звезд, писать такие стихи? Помните, вот такой писатель Жильяр? Вот у него было такое живое образное воображение. Он сидел в кабинете и все это придумывал. Он все это домысливал. Он все это представлял. Понимаете, и он создавал этот мир. Я думаю, что Михаил Васильевич, у него было замечательное это воображение. Этот мир был внутри его. Понимаете, он его озвучивал. То, что он слышал внутренним своим зрением, даже слухом. Мне так кажется. Не успел очередное стихотворение Сапковского «Огонек» появиться в прессе, как тут же его на разные мотивы запели на всех фронтах. Однако к концу войны остался лишь один мотив неизвестного автора, сохранившийся до сих пор.
Thank you. такую кукольку поставили. На все века на кровавые, как пропаганда пьянства.
Много позднее Загрузский решится написать в своих воспоминаниях следующее. В первый раз в зрелые годы я почувствовал крутое сопротивление песни. Это был какой-то психоз наваждения. Неплохие люди, не может быть малейшая часть, карьеристы и трусы. А вот не сговариваясь, шарахались от песни. Был один, даже послушал. Заплакал, вытер слезы и сказал: «Мы не можем». Чего не можем? Я думал, он не может не плакать. А оказывается, пропустить песню на радио не можем. Но стихотворение уже ушло в народ. В поездах, на станциях, на базарах его на разные мотивы запели тысячи коллег-фронтовиков. Вспоминать о нем с отравой. Мы всего лишь...
Лучшее лето искать, летят они жаркие страны.
Михаила Васильевича Исаковского немножко с другой стороны, и когда смотришь вот так отстраненно, пожалуй, на его, на тексты его песен, на его биографию, его фигура, как вот Лера правильно сказала, она вырастает в масштабах. Это действительно очень большой поэт, наш земляк, и мы, конечно, должны всячески хранить и память о нем, и изучать его творчество, и понимать масштаб личности и масштаб творчества, который достался ему в наследство. Я бы попросила Оксану Александровну несколько слов еще сказать о музее «Катюша», Михаил, посвященный, соответственно, Михаилу Васильевичу Исаковскому, его замечательному произведению. Да, хочется добавить детальную подробность, которая прозвучала сегодня, потому что мы видели кадры из как раз Уральского района, где находится у нас фотограф музей, сейчас у нас название «Мемориальный музей имени Исаковского», мы так были всегда. И мы должны говорить, что наши предшественники, которые когда-то, в 80-е годы, были студентами нашего вуза, тогда же были Смоленский педагогический институт. Именно благодаря такому студенческому отряду «Катюша» на факультете русского языка и литературы вот завертелась эта работа, которая была поддержана комсомольской организацией сначала вуза, потом области. И вот появилась идея у Геннадия Александровича Меркина создать музей одной песни, музей песни «Катюша». Эта идея у него возникла еще в 60-м году, когда ему попалась книжечка «Заповедь» с известным стихотворением Шевченко. Это было такое миниатюрное издание, но полностью посвященное одному стихотворению на разных языках его представлено. Вот возникла такая идея вот этого музея. И он действительно был в 85-м году открыт благодаря вот усилиям студентов. Была публикована в Советской России такая заметка с просьбой обращения ко всем, присылать материалы, вот, все, что связано с песней, в жизни, и разных людей откликнулись, известные личности, даже, например, Сергей Образцов, вот известный руководитель Губернского театра Московского, он даже посчитал, что там ошибка в тексте, что, дескать, летит за ясным солнцем свет, получается, это не Дальний Восток, а не пограничье, а это вот рядом. Но наши филологи опровергли, что нет такой конкретики в тексте, это может быть любое вот, пограничье. Вот. Три зала появилось, музей истории песни, то есть как она зарождалась вот, в 1938 году, а первая исполнительница Валентины Батищевой, потом следующий зал был посвящен военной судьбе Катюши, а третий зал как раз вот, ее такому мировому уже признанию в разных странах. Богатейшие материалы, они есть, но уже, наверное, в столетии произошла такая реорганизация в 2000 году, и музей пополнился вот новыми мемориальными, очень ценными, да, экспонатами. Вот здесь вы видели вот эти очки знаменитые Исаковского с толстенными стеклами, там пустой кабинет, стол. Есть подшивка журнала «Новый мир» с публикацией вот этой книги на Ленинской земле с пометками автора. Вот. И эти, хорошо, что вот эти ценности сохранились благодаря вот, хранителям музея. Поэтому вы, наверное, должны об этом помнить и знать. Потому что сейчас вы можете это увидеться в поисковике, даже на официальных сайтах, посвященных музею Смоленской области. Вот этот факт о том, что все начиналось с инициативы студентов, как-то это все в стороне, все дается на уровне Угранского района, администрации. Но вы должны помнить и знать о своих людях.
Спасибо.
Да, я хотела очень медленно, будущий педагог, как организовать вообще музей. Ведь сейчас школьный музей объектность, вот его работа, ну, пришла бы данные можно узнать, они здесь у нас в музее.
Ну, и, наверное,
заключение я хочу сказать, что наш музей, литературный музей при нашем университете сохраняет также большое количество таких важных экспонатов, важных книг Михаила Васильевича Исаковского. И еще раз хочу повторить, что все это требует своего внимательного исследователя, у которого есть огромный материал для дальнейшего вот такого литературно-научного творчества. Ну, я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие, посвященное Михаилу Васильевичу Исаковскому, оставит у нас очень приятное воспоминание о том, что мы отдали дань уважения нашему великому.